Приветствую всех зрителей. Добро пожаловать на еще одно видео «Что происходит, профессор?». Приветствую, Вальтер. Добрый день, как поживаете? У меня все хорошо, а у вас? Приятно слышать. До сих пор люди с нетерпением ждут того, что будет дальше. Некоторые люди могут негативно относиться ко всему, что мы здесь говорим, но разве мы не воодушевлены всем, что происходит? Да, конечно, это имеет свои положительные стороны. Давайте перед началом помолимся. Отец Небесный, когда мы обсуждаем вопросы, связанные с Твоей истиной, особенно с истиной для этого времени, я молюсь, чтобы Ты был при наших размышлениях и направил наши мысли во имя Иисуса. Аминь. В предыдущем видео мы упоминали, что собирались обсудить дух пророчества в более широком смысле. Но прежде чем мы приступим к этому, мы получили несколько интересных видео, среди которых видео об докторе Шива и Бухта, а затем были некоторые вопросы об Q и Q-анонс. Я не знаю, знаете ли вы что-нибудь о них? Да, мы смотрели эти видео. Итак, что вы можете сказать нам? Что интересного вы нашли в этих вещах? Ух! Я уверен, что зрители хотели бы узнать, например, что вы слышали о Q? Что вы знаете об этом? Что вы думаете об этих видео, которые говорят о болоте, которое будет осушено, об иллюминатах, которые будут выставлены на всеобщее обозрение, о докторе Фаучи? Новый мировой порядок не допустит этого, как и все эти вопросы. Прежде чем мы начнем обсуждать это, позвольте мне сначала немного поговорить о гегелевской диалектике. В принципе, в чем она заключается? Так это в том, что вы помещаете противоположности в мир, а затем настраиваете противоположности друг против друга, пока, наконец, не получите, что называется, синтезом. Интересно, например, что если вы изучите работу иезуитов, в их протоколах, они совершенно ясно заявляют, что их целью является уничтожение протестантизма. Мы не должны терять эту цель из виду. А теперь, что касается нашего времени. Заинтересовали они в разрушении протестантизма во время, в которое мы живем? Любой протестантизм, который не признает верховенство Папы, это еще одно из их заявлений, их цель — восстановить верховенство папства. А затем они совершенно ясно заявляют, что долг иезуитов — подниматься в иерархиях на позиции власти, и где они могут вступать в качестве подстрекателей конкретным направлениям в правительстве, которые они хотят иметь. Это то, чем занимаются такие организации, как, например, рыцари Колумба и так далее. Вот почему они существуют. Это их заявленная цель. Вот почему Уильям Барр, когда его спросили о его принадлежности к ордену рыцарей Колумба, как мы уже говорили, он сказал: «Нет, это не помешает мне работать, потому что он отдает кесарю то, что принадлежит кесарю. Но, как мы сказали, есть только один кесарь в современном мире, который носит титул кесаря, который является Pontificus Maximus. Он должен быть кесарем, если у него есть титул кесаря. Это Папа Римский». Поэтому, когда он ответил: «Я даю кесарю то, что принадлежит кесарю», он никоим образом не нарушил свою клятву, которую он дал рыцарям Колумба. Верно? Иезуиты делают то же самое. Они категорически заявляют в своей клятве верности, что они будут защищать противоположные стороны вопроса даже со злостью. Будет казаться, что они расходятся друг с другом во взглядах, как кошки и собаки. Но в результате синтеза, который придет в конце, Мать Церковь будет прославлена. Вот их цель. Даже до самой смерти. Верно, даже до самой смерти. Это их заявленная цель. Вот почему я всегда восхищаюсь, когда вижу ролевых игроков. И мы в прошлый раз говорили, например, об этом. И в тех видео, которые вы упоминали, они действительно разносят в пух и прах Билла Гейтса, верно? и говорят, что эти люди в сговоре, что у них есть одна идея, которая заключается в том, чтобы вакцинировать весь мир и дать им начертание зверя. А вы знаете, как христианский мир относится к начертанию зверя? Все они убеждены, что это микрочип, который будет помещен под вашу кожу. Вот в чем их великий страх. А что, если у вас есть сейчас Спаситель, тот, который поднимает и спасает вас от этого ужасного болота, этого глубокого государственного заговора, где каждого хотят сделать роботом, чтобы вы не могли думать самостоятельно? Я имею в виду, что есть видео о всей этой чепухе. Вакцинация для фундаменталиста, который взаимодействует с геном, который помогает вам принимать решения в лобной доле на религиозной основе и так далее, и так далее. И сделать всех, как они называют, в кавычках, нормальными. Мы так все видели это видео. Но Бог хочет, чтобы люди принимали решения, основанные на рациональности. Эмоциональные решения — это как ветер, который сегодня здесь, а завтра там. У вас должна быть рациональная основа. Поэтому я не верю, что Бог позволил бы человечеству быть раздосадованным его сознательной способностью принимать решения. Бог не допустит этого, потому что если люди не могут сделать выбор, они не могут быть привлечены к ответственности. Бог хочет, чтобы люди были ответственны. Итак, что если вы посмотрите на этот сценарий, как мы видели, обученный иезуит или администрация, обученная иезуитом, в обоих случаях в одной и той же команде, они верно? И один обвиняет другого. И в этих видео они говорят, что закон был нарушен, что эти вирусы были произведены штучно, и что было незаконным действием. У них есть одна цель, и это, как вы знаете, чтобы привлечь все человечество к промывке мозгов и так далее, и так далее. И дальше нам нужен Спаситель. И этот Спаситель — это Кью. Но никто не знает, кто такой Кью. Кто-то говорит, что Кью — это Дональд Трамп. Кто-то говорит, что Кью — это Кеннеди, который умер и действительно погиб, но воскреснет. Все эти вещи восхитительны. Даже если бы они были правдой, и даже если бы это произошло, хотя это не произойдет, ни одна йота не изменится, потому что все они игроки двух сторон медали. Итак, я бы сказал, не отвлекайтесь на все эти вещи. Это их цель — всегда добавлять к правде элементы лжи. Это самая опасная вещь, когда существует истина и ложь. Это похоже на добавление яда в чудесный сок. Этот яд убьет вас, даже если он находится в замечательном соке. Так что если мы посмотрим на это с точки зрения гегелевской диалектики, да, у вас есть плохие парни, и у вас есть хорошие парни. Один играет плохого полицейского, другой хорошего полицейского. И что если появится Спаситель, который скажет, что я спасу вас от всего этого? Разве религиозный мир не возликует от этого? Не скажут ли они, наконец, мы избавляемся от всего этого зла в мире? Наконец кто-то встает и арестует всех этих торговцев детьми и педофилов. И неважно, где они находятся, находятся ли они в Ватикане или в королевских семьях, это не имеет значения. Я арестую всех их, а затем мы очистим мир и посвятим себя Богу. Мы люди Бога. Вернем мораль обратно в систему, и люди и церковь скажут «Аллилуйя!». Разве Путин не делает то же самое? Разве вы не вернули Бога обратно в Конституцию и не сказали, что мы люди Бога? Разве это не средство объединить мир и сказать, послушайте, мы действительно потерпели неудачу. Нам нужно осушить болото. Нам нужно очистить деяния. И тогда люди будут смотреть на них как на спасителей, на тех, кто очищает деяния, независимо от того, каким именем вы их назовете. Они принесли мир и покой в мир, и об этом говорит Библия. И будь это Трамп, или это Кеннеди, или еще кто-то, не зависит от того, кто это, но который заботится о сути, возвращает к морали, назад к знанию Бога, когда Бога ставят в центр. И дальше, когда вы признаете Бога, тогда вы должны поклоняться Богу. Итак, почему бы не посвятить этот день поклонению Богу? И каково единодушное мнение о том, каким он должен быть, что мы видим в мире? Это воскресенье. Итак, мы были, в кавычках, спасены от начертания зверя или импланта, только чтобы быть вынужденными получить начертание зверя, которое является когнитивным решением между заповедями Бога и заповедями человека, моральными решениями. Итак, кто выиграет в конце? Мать-церковь? Благодаря гегелевской диалектике. Итак, я смотрю на ролевых игроков, и мне действительно интересно, кто-то ругается, кто-то злится, а кто был извергнут из болота. Я смотрю на бывших директоров ЦРУ. Все они были сняты с должностей, потому что они были частью болота, которые, как они предполагают, были обучены иезуитами. Все они были хорошими иезуитами, и это удивительно. Иезуиты убирают иезуитов. Разве это имеет какой-то смысл? Нет. Только в свете конфликта между добром и злом мы можем понять эти вещи. И если мы не верим, что существует конфликт между добром и злом, мы потеряемся в лабиринте. А что произойдет, если они уничтожат папу? А на каком основании? Ну, есть слухи, что ордена на арест уже были выданы, что он ушел в отставку со своей позиции, что он находится в самоизоляции, так как среди католиков существуют консервативные круги, которые утверждают, что он антипапа. И что настоящий папа действительно еще придет, но он еще там, он не ушел, Бенедикт. Были написаны даже книги. Вы знаете, что среди людей, те, кто верил в истину для настоящего времени, утверждают, что он тот, который будет расти, потому что он тот, который был, и которого нет, и так далее. И это будет Бенедикт. И знаете что? Я надеюсь, что они правы. Потому что люди говорят, о, это будет означать, что это конец. Я бы на самом деле не хотел, чтобы что-то изменилось. Но дело в том, что мы не должны мыслить с точки зрения этих футуристических идей. И разве мы не видели, что высокопоставленные католические чиновники, кардиналы были арестованы? Некоторые были реабилитированы в настоящее время, как в случае с Австралией, но люди взяли все оружие, почему это должно сойти им с рук и так далее. Да, мы могли видеть несколько таких арестов высокопоставленных людей, чистку и возвращение к моральным стандартам. Мне интересно, что после короны правительства говорят, что у нас новая экономика. Все правительство говорит это. Даже и наше правительство здесь. Да, даже наше собственное правительство. Новая экономика, новая эра, все новое. Новые отношения между правительствами, все новое. Новое звучит как новый мировой порядок, но без нового мирового порядка, верно? Поэтому выигрывает ли одна сторона или другая сторона, и так называемая битва между сильными государствами, это на самом деле не имеет значения. Будет новый мировой порядок. Он может не выглядеть так, как они думают, что он будет выглядеть, но будет новый мировой порядок. Не все будет так, как обычно говорят. Все они говорят о шестидневной рабочей неделе, чтобы компенсировать потери. Итак, опять же, мы идем к тому же. Итак, твой вопрос. Воскресный закон, согласно адвентистского понимания, вы только что упомянули шестидневная рабочая неделя. Объясните немного больше об этом. Должен ли закон заключаться в том, что вы должны поклоняться в воскресенье? У меня не было бы проблем с таким законом. Константин принял такой закон, который гласит, что вы должны соблюдать воскресенье в святости и не работать в воскресенье. Это является воскресным законом. На самом деле у него было несколько исключений в этом законе, но вы должны были соблюдать воскресенье. Но Римская католическая церковь не имела закона Константина. Римская католическая церковь категорически заявила, что христиане не должны быть евреями, не работающими и праздными в субботу. Они будут работать тот день. Вот это был закон. Итак, антисубботний закон Римской католической церкви фактически обязывает работать 6 дней и отдыхать в воскресенье. И это закон, которого я ожидаю. Давайте вернемся немного назад в историю. Не так далеко. Когда это была великая финансовая помощь, когда правительство спасло банковские системы, многие страны обанкротились, и их пришлось выручать. В Европе произошел серьезное потрясение. И Греция была в смятении, и Италия. И все эти страны переживали большие финансовые потрясения. Затем Европейский банк потратил огромнейшие суммы денег, чтобы спасти эти экономики и банковские системы. И один из принятых законов заключается в том, что должна быть 6-дневная рабочая неделя. И если правительство не будет соблюдать эти законы, оно будет нарушать соглашение центральных банков, которые одолжили им деньги. И мне интересно, что правительство сейчас объявляет, как наше правительство, например, объявило, что они получают деньги от МВФ. А вы знаете, все эти крупные банковские учреждения, я не могу ни на мгновение поверить, что эти кредиты не идут со сроками. Кто контролирует эти банковские системы? Кто владеет Банком Америки? Тот самый иезуит и контролирует эти вещи. И они говорят, вы знаете Ротшильдов? Что значит слово «Ротшильд»? Если вы посмотрите в энциклопедии, особенно в еврейскую энциклопедию, она скажет вам, что это банкиры Ватикана. Итак, это прикрытые системы Ватикана. Итак, именно Рим является системами мира, управляет системами мира. Так что именно это и произойдет с нами. Я верю, что 6-дневная рабочая неделя будет ответом на кризис, и она будет переходить от страны в страну, пока в конце концов, под руководством Соединенных Штатов, каждая страна примет его. Правительство Южной Африки разослало документ об образовании. Один из сценариев, когда пандемия утихла, что они могут вернуться в школу, чтобы наверстать упущенные в последние дни, после чего дети могут быть вынуждены пойти в школу в субботу. То же самое предложение было сделано и в Германии. Это так, это то, что происходит. Начинается с малого, а затем растет, растет и разрастается. Мы упоминали малое время скорби. Это не одноразовое действие, оно происходит постепенно. Итак, папа, возможно ли, что он может быть арестован? Согласно их слов, есть ордер на арест, но я должен увидеть такие вещи, прежде чем я поверю им. Потому что там так много ветров историй и доктрин, которые дуют оттуда, что если бы вы поверили каждому из них, вы бы сошли с ума. Но, как я уже сказал, консервативные католики считают его антипапой, и что настоящий папа скоро появится, или вместо него будет избран другой. Какой бы это ни был сценарий, это не имеет значения. Это не имеет значения. Он все еще будет моральной силой в мире. Если не я, то будет другой. Да, а насколько лучше? Если вы хотите думать с их точки зрения, если у вас есть эта очищенная система, то осушенное болото, церковь, очищенная от всех этих либералов, И теперь мы возвращаемся к серьезной морали. Тогда он по-прежнему сияет, как роза. Мы можем использовать дух пророчества, потому что дух пророчества может многое рассказать нам о папе и обо всем, что происходит. Не могли бы вы дать нам представление о том, из чего состоит этот второй этап адвентизма? Да, это, конечно, очень горячая тема, дух пророчества. Некоторое время назад я сделал серию видео с Франсуа де Плюси о меньшем свете и о большом свете. Мы обсудили это очень подробно, так что, возможно, вы можете поставить ссылку под видео и написать «Посмотрите это, я сделаю это». Я также сделал несколько лекций по этому вопросу в прошлом, называется «Божий путеводный дар». Есть лекция со всеми библейскими стихами и всем, что с этим связано, и событиями, которые произошли. Если возможно, вы вставьте эту ссылку. Тогда люди просто получат подробности, и мы не будем повторять их на этом обсуждении. Но вопрос в том, почему адвентизм утверждает, что он имеет эту дополнительную пророческую поддержку в писаниях Эллен Уайт. Нужно ли нам что-то вроде вдохновенных трудов для тех времен, в которые мы живем, или они нам не нужны? Вы знаете, если вы посмотрите на пару библейских стихов в этой связи, если вы откроете, например, книгу «Послание к Ефесянам» или «1 Коринфянам», давайте откроем 1 Коринфянам. Первая глава, там говорится о духовных дарах. Читаем 4 стиха. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Есть свидетельство Христово. Итак, свидетельство о Христе должно быть утверждено, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Итак, есть проблема духовных даров. И в послании к Ефесянам мы не будем сейчас его открывать. Оно говорит нам, что это за дары. Это дар благовествования, дар исцеления, дар языков, есть дар пророчества. Теперь давайте посмотрим книгу Откровения, 17 глава. Мы прочтем там, и это хорошо известный стих о том, что остаток, возникший в результате великого конфликта между Христом и сатаной, церковь всегда описывается как женщина. Женщина, как невеста Христа. Женщина, которую ты видел, это великий город, который царствует над царями земли. Здесь говорится, что этот город, этот вражеский город будет царствовать над землей. Так что это одна сторона. И если вы перейдете к главе 12, прочитаете стих 17, то увидите, что дракон разгневался на женщину. А здесь Божий народ сравнивается с женщиной. Итак, у вас есть Вавилон, который сравнивается с женщиной, которая является церковной системой, а дальше у вас есть Божий народ, остаток, который сравнивается тоже с женщиной. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими. Таким образом, это будет столкновение между двумя системами. И здесь описываются характеристики, сохраняющими заповеди Божьи, в отличие от человеческих заповедей, и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, апостол Павел говорит, «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». А теперь давайте откроем 19 главу книги Откровения и прочитаем 10 стих. Ангел, который говорит с Иоанном в этом Откровении, Иоанн настолько ошеломлен, что падает у ног ангела, и ангел говорит, что он не должен этого делать. Дальше он говорит, «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». А так, одной из характеристик Божьего народа в конце является то, что дух пророчества, который был у Тимофея, который имел Павел, и, как сказал пророк, будет повторен в конце времен. Меня всегда удивляет, что период времени, когда весть трех ангелов пришла в мир, когда в пророческий период 9 главы Даниила подошел к концу, пророчество о 2400 днях в 1844 году, возникло множество людей, которые пророчествовали. Это был Джозеф Смит, основатель мормонов, Эллен Уайт из адвентистов, все они были в этом пророческом режиме. Вопрос в том, как вы различаете, что истина, а что ложь? Потому что Библия ясно говорит, что остаток будет иметь этот дар. И те, кто ждут пришествия Господа, вы не будете иметь недостатка ни в каком даровании. Итак, как вы определяете, является ли кто-то пророком, а кто не пророк? Вы изучаете характеристики пророка. Библия ясно говорит нам, что мы должны испытывать пророков. Например, если вы откроете 1 Фессалоникийцам, 5 главу, и посмотрим на стих 19. Здесь интересно говорится, «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Итак, другими словами, Библия говорит нам, что вы не должны презирать пророчество, но должны проверять его. А как его проверить? Библейские критерии? Совершенно верно. Но какие библейские критерии? Есть внешние факторы, но и проповедь. Хорошо, итак, есть внешние факторы, а затем возникают проблемы, которые возникают. Все, что пророк говорит, должно быть в гармонии с Библией. Ни один пророк не может противоречить предыдущему пророку. Итак, все, что говорит пророк, должно быть в гармонии со словом. Так что, если в Библии говорится, например, что вы должны соблюдать заповеди Божьи, а кто-то пророчествует и говорит, что заповеди Божьи не нужны, тогда у вас есть выбор. Кому из них верить? То, что говорит пророк, должно сбываться. Есть определенные вещи, такие как условные пророчества, например, Иона, который проповедовал, и его пророчество не сбылось, потому что это было условное пророчество, верно? Они обратились. Итак, то, что пророки проповедуют, должно сбываться. Оно должно быть в гармонии со словом. Жизнь пророка должна быть в гармонии с принципами Бога. Вы не можете иметь пророка, кто живет бессмысленной жизнью лжи, а затем притворяется пророком Божьим. Потому что, когда в стане есть грех, Бог не может говорить, верно? Вы упомянули, что то, что говорит пророк, должно сбыться. Мне было интересно, когда я прочитал некоторых из пророков, некоторые из них не признали, что у них есть список их пророчеств, которые не сбылись. Поэтому они уже дисквалифицируют себя, признав, что были некоторые из пророчеств, которые не сбылись. Совершенно верно. Итак, как вы знаете, что как определить, кто является пророком, а кто нет? Вы должны следовать им библейским критериям, а также есть некоторые физические критерии. Даниил точно описывает, как пророк входит в видение, например, что происходит, Если вы изучаете Эллен Уайт, то ее исследовали не где-то в уголке, а перед тысячами. Ее исследовали врачи, и она была проверена на каждый из этих критериев. Один из критериев, который не стоит так прямо в Библии, но это абсолютно верно, когда вы изучаете пророков, всех их ненавидели. Помните, что случилось со старым бедным Иеремией? Они опустили его в яму с грязью. Они разрывали его письма. Итак, один из критериев пророка — его никогда не любили. Они любят гробницы пророков, но они не любят то, что говорит пророк, верно? Бедный старый Исаия был распилен пополам. А как обстоят дела с Эллен Уайт? Есть два пророка, которые выделяются в ее время. Эллен Уайт и мадам Блаватская. Эти двое. И они современники. И один публикуется в журнале, который называется «Люцифер». «Люцифер» — это Блаватская. А другой говорит, что у нас нет вероучения, кроме Библии. Читайте вашу Библию так, как она есть. Один возвышает Библию, другой клевещет на Библию. Блаватская была за кинетический александрийский текст. Совершенно верно. Блаватская одобрила Александрийский текст и сказала, что современные версии и те, кто написали рукописи, на которых они основаны, что только каббалист сможет добиться этого переписывания документа. Я нахожу это очень интересным. Когда вы изучаете врага, то часто вы можете узнать правду в контрасте. Так, если вы зайдете на веб-страницы и увидите выдающихся лидеров мира, возьмите, например, Организацию Объединенных Наций. Кто там возвышен? Эллен Уайт или Блаватская? Все теософские движения с Алисой Белли и Блаватской. Все они там. У вас есть все эти храмы, как часть движения Организации Объединенных Наций, и эти движения Земли. Все это очень ужасно и оккультно. Но они герои мира. Но пророк, который говорит о Библии и доверяет словам в Библии, у него одно кредо. Ничего, кроме Библии. Такой пророк не принимается, и его ненавидят. В моем собственном случае я всегда рассказываю историю о том, как я узнал о трудах духа пророчества. Я вижу, у тебя там есть книга, которая называется «История искупления». Это великолепная книга со многими книгами и сочинениями в ней. Все в одном сборнике. Она является одним из самых знаменитых авторов в мире. Женщина-автор, которая написала больше, чем кто-либо другой. Она должна быть среди великих авторов мира. Она должна была получить литературный приз за каждую из книг, но она не получила ни одного. Интересно, что даже некоторые очень выдающиеся СМИ и радиовещатели на самом деле утверждали это. Они не были адвентистами, но они читали ее книги. Например, «Желание веков» должно войти в число лучших книг, когда-либо написанных. Но как я узнал об Эллен Уайт? Мой коллега нашел меня и использовал очень уничижительный язык об этом авторе до такой степени, что я подумал, это, наверное, интересно. Почему столько враждебности? Таким образом, я начал читать. И я никогда не оглядывался назад. Если вы хотите узнать, была ли вдохновлена эта женщина, сделайте себе одолжение, прочитайте «Желание веков», прочитайте «Шаги ко Христу», прочитайте «Великую борьбу», и основываясь на том, что вы читаете, а не на том, что вы слышите, тогда принимайте решение. Когда смотрите на веб-страницы, в которых ужасно много негативного, и на этой основе вы принимаете решение, то вы не проведете эмпирическое исследование. В гармонии ли эти книги со Словом Божьим или не в гармонии со Словом Божьим? Зачем церкви остатка нужен такой путеводный дар, как этот? Я имею в виду, возьмите, например, церковь. Я не хочу сейчас обсуждать церкви, но есть некоторые вещи, которые настолько очевидны, что вы просто сидите и говорите, «Вау! Люди все еще ходят в эти церкви?» Возьмите, к примеру, моменты, когда Джозеф Смит говорит, «Через дар греха вы можете достичь радости». Я имею в виду, что это заставляет вас пошатнуться. Или их пророка Бремага Янга, который сказал, что дьявол рассказал правду о божественности. Я бы не хотел, чтобы мать Ева ела запретный плод. Но через дар, опять же, греха, человек может познать радость. Я имею в виду, что с такими утверждениями явно что-то не так, верно? Итак, у вас есть такое пророчество с одной стороны, и все очень счастливы. Но когда дело доходит до Эллен Уайт, которая возвышает, поднимает Иисуса, которая возвышает, поднимает закон Божий, тогда внезапно она почему-то становится ложным пророком. Верно? Есть тысячи утверждений всех ее ложных пророчеств, и столько же книг написано против всех этих утверждений. Вы могли бы изучить их до бесконечности. Дело в том, что если вы берете наши Писания и читаете их, они или отвлекают вас от этого Слова Божьего, или не ведут вас к Слову Божьему. А каков твой опыт, между прочим? Ну, это было, когда я пришел в адвентизм. Я едва знал об Эллен Уайт. Никто не знал, верно? Секрет за семью замками, да? А потом, в конце концов, произошло то же самое, что было у вас. Люди, которые не были счастливы, что я стал адвентистом, постоянно говорили мне, что эта секта просто поклоняется Эллен Уайт, всем ее учениям и всем ее трудам. Я сказал, я даже не знаю, кто такая Эллен Уайт. Верно, извини, я перебиваю тебя. Ты не стал адвентистом из-за трудов Эллен Уайт, но ты стал адвентистом, изучая Слово Божье. Верно? Я могу поручиться, что никогда не знал ее раньше, даже когда я уже был в церкви, ничего не знал о ней. Даже когда я был в церкви, вы знаете, много враждебности по отношению к ней были в самой церкви. Это удивило тебя? Да, потому что я был новичок. Я столкнулся с Эллен Уайт, я начал немного читать и сказал себе, «Вау, в этом что-то есть». Я действительно начал изучать, и я недоумевал, как это возможно, что она может быть лжепророком, рассказывая все эти вещи. И когда я начал рассказывать, что я читал, люди в церкви начали дистанцироваться. Итак, вот мой опыт. Вы упомянули в одной проповеди Откровение 12:17. Вы упомянули, что у них есть свидетельство Иисуса. Дело не только в том, что они верят в пророков, как вы сказали, но это слово говорит, что они должны владеть им, что оно должно присутствовать в них, или что-то в этом роде. Можете ли вы просто объяснить мне это предложение, потому что это привело многих недоумения? Соблюдающие или сохраняющие заповеди и имеющие свидетельство. Если он у вас есть, и оно является неотъемлемой частью вас, то утверждает ли адвентистская церковь в своих фундаментальных верованиях, что она верит в дух пророчества, который проявляется в трудах Эллен Уайт? И ответ «да». И теперь, откуда происходит наибольшее противодействие в отношении этого? Изнутри или снаружи? Изнутри, правильно? Интересно, что мегапроповедники мира, вы можете упомянуть их любого, кого вы хорошо знаете, скажем, Билли Грэма, или любого из них. У каждого из них есть книга «Желая веков» на их полках, и они изучают ее. А некоторые из их величайших проповедей взяты оттуда, но никто не знает этого, что они были основаны на трудах Эллен Уайт. Почему Богу необходимо поместить что-то подобное в церковь? Почему было необходимо, чтобы в ранней церкви были пророки? Почему было необходимо, чтобы церковь, помимо слова, руководствовалась духом? Потому что каждый раз, когда был пророк, у них было слово Божье. Совершенно верно. Когда Павел проповедовал иудеям, он проповедовал им то, что сказал ему Дух, или он проповедовал им Слово Божьего? Он проповедовал им Слово Божьего. Когда Иисус послал его после обращения, он послал его в церковь. Это важно. Итак, ваша убежденность в том, что вы в конечном итоге проповедуете, исходит из Слова Божьего. Но что произошло? Потому что он использовал то же самое Слово Божье для преследования Божьего народа в начале. Что изменилось? Его глаза открылись. Через дух пророчества он начал понимать, что Библия говорит о Мессии, как он придет, что он будет страдать и так далее. Итак, в этой вавилонской неразберихе, которую мы имеем в конце времен, когда есть тысячи церквей, каждая из которых учит самым странным вещам, как нам добраться до точки, где мы возвращаемся к этому слову? И Бог по своей милости дал этой церкви простой, прямой язык, который просвещает эту книгу. Итак, именно эта книга, Библия, которая является моим вероучением, это Библия, на которой я основываю свою веру, но чтобы понять ее и понять нюансы, например, когда дело доходит до написания Библии, тип и антитип, я имею в виду, когда вы читаете Библию, история — это просто история. Какое влияние это имеет, если это просто история? Это то, что произошло в прошлом. Но что, если это типология и то, что произойдет в будущем? Я бы никогда не открыл этот прекрасный аспект типологии, если бы я не читал книгу «Патриархи и пророки». Вдруг все истории в Ветхом Завете оживают. Это не мертвые истории о прошлом. Есть истории, которые просвещают настоящее, и без этого я бы не смог увидеть это. И как только вас подтолкнули в этом направлении, вы начинаете читать эту книгу, и вся книга оживает. Вы знаете, однажды, прочитав книгу, такую как «Патриархи и пророки» или даже «Великая борьба», если вы держите свою Библию рядом с собой, и каждый раз, когда вы читаете отрывки, или она ссылается на отрывки из Библии, вы можете прочитать этот отрывок, и вы обнаружите, что почти все, если не больше своего времени, вы будете проводить в них и в Библии. Точно, она не уводит вас от Библии, а наоборот, направляет вас к ней. Она меньший свет, направляющий вас к большему свету. И если бы не это, в конце концов, мы могли бы быть настолько сбиты с толку всеми ветрами доктрин, которые вы слушаете. Но как насчет слова? Это одна из причин, почему я люблю дух пророчества. Но я думаю, что люди в мире боятся пророков. Да, потому что есть очень много лжепророков, и в этом проблема. Итак, всякий раз, когда вы слышите, что у кого-то есть пророк, «О, нет, мы должны держаться подальше», потому что этот стих, где Иисус сказал «остерегаться лжепророков», получается, что теперь каждый лжепророк. Поэтому у нас нет теперь истинных пророков. Но там также говорится «испытывайте дух». Пророчество не уничижайте, и так должны быть и истинные пророки. Если ты не презираешь его, а если есть истинный, то ты должен использовать библейские критерии, чтобы определить, истина она или нет. Я принимал участие в проповеди этого слова уже более 30 лет, верно? И разве ты не думаешь, что каждый негатив, который даже отдаленно возможен был брошен мне в голову, ошеломил меня? Конечно. Я мог бы быть страусом, и я мог бы зарыть свою голову в песок. Я мог бы сказать, «Вау, это должно быть за пророк». Но каждую книгу, которую я изучал, потому что я не хочу быть обманутым, каждую из них, которую она написала, это истинный свет, и обвинение в ее сторону полностью ложное. Например, часто основанный на полном непонимании даже базовый план спасения, вести святилище, они либо вырывают цитату из ее трудов, либо ее цитату из контекста. Итак, вот что часто случается. Разве не делают они это с Библией? Интересно, если вам нужно изучать вдохновенные документы, труды или Библию, как вы изучаете их? У вас есть определенные критерии. Это также относится к духу пророчества. Не вырывать тексты из контекста, особенно историческая грамматическая интерпретация. Люди, которые исследуют Библию, например, высший критицизм, они берут и смотрят на них. Они говорят, возможно, если есть что-то, что выглядит, по их мнению, противоречиво, тогда они скажут, это не может быть истиной. Но если вы действительно верующий в Библию и хотите увидеть, что это за слова, вы говорите, почему я не понимаю, что здесь говорится, должно быть что-то еще, я должен провести более глубокое изучение. То же самое и с духом пророчества, с трудами Эллен Джи Уайт. Мы получаем то же самое. Люди вырывают цитату, а потом говорят, это то, что она сказала, так что она должна быть уже пророк. Вы должны применять тот же принцип для проверки. Почему я не понимаю это? А затем перейти более глубокому изучению. Верно? Вы можете прочитать противоречивые утверждения в Библии и сказать, что Библия противоречит сама себе. Я думаю, что кто-то однажды прислал мне документ примерно с 3000 противоречий Библии. И когда вы читаете их, вы говорите, «Вау!» Вы очень удивлены. Я действительно сделал все возможное, чтобы прочитать все эти заявления. Я не знаю, до какого номера я дошел, прежде чем, наконец, я понял, что эти люди не понимают очень простые вещи Библии. Как, например, скажем, в одной из Евангелий вам будет описано событие, и там будет говориться, что было в этот день, в это время, и так далее, и так далее. А в следующем Евангелии описывается то же событие, но уже в другом времени, в разные дни, тогда вы говорите одно из двух неверно, а затем вы отказываетесь от него вообще. А дальше они делают много шума от того, что, как им кажется, Библия противоречит сама себе. Но даже два Евангелия, они находятся в гармонии. Но потом, когда вы немного углубляете изучение, вы обнаружите, что один использует римские расчеты, а другой использует иудейские исчисления, поэтому времена отличаются. Например, когда Даниил был в 3-й год, а Навуходоносор в 2-й год. Но как это может быть? Что не так? Одно должно быть ошибочным, одно из утверждений. Но в вавилонском исчислении у них был год Вознесения, а затем они начали считать года. Это не дисгармония. И то же самое относится к Эллен Уайт. Они говорят, что она противоречит сама себе. Но если вы изучите ее труды, то вы увидите, что они на самом деле не противоречат. Очень много из них это просто исчезает, когда вы делаете более глубокое изучение. Лично для меня глубокое изучение, я уже упоминал этот герменевтический способ изучения всего этого, я не изучал глубоко, я просто читал ее книги такими, какие они есть. Это действительно удивительно, какое понимание Библии я получил из них. Я был благословен чтением ее трудов. Я могу только сказать, что если вы читаете Библию, и у вас возникает эта путаница между Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета, Если вы читаете, например, то, что Докинс пишет, как он ненавидит Бога Ветхого Завета и говорит, что новозаветная версия Иисуса лучше, потому что один из них болезненно сентиментален, а другой называет его самыми худшими именами, которые он может себе представить. И как только вы начинаете читать дух пророчества, характер Бога становится ясным. Вы видите, что действительно нет дисгармонии между Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета. Есть совершенная гармония. Вы начинаете понимать, как работает Бог, как Он думает, и все эти так называемые противоречия исчезают, как туман при восходе солнца. Все становится намного яснее и ярче, когда вы читаете Дух Пророчества. Да, Библия говорит вам, что мы должны верить пророкам, и мы будем тверды. И я говорю, что я верю. Это именно так. Если вы хотите утвердиться, Бог своей мудростью дал этот пророческий дар последней церкви, остатку, который соблюдает заповеди. Если этого дара нет, то он не может быть остатком, потому что в соответствии с критериями он должен быть там. Хочется нам или не хочется, но он должен быть там. Вы можете использовать Библию как молот, и вы можете использовать труды Эллен Уайт как молот. В зависимости от того, что вы цитируете, вы можете использовать Библию как наиболее утешительное решение для ваших ран. И вы можете использовать труды Эллен Уайт как успокаивающее действие для ваших ран. И это природа Слова Божьего. Слово Божье может поразить вас и причинить вам боль, но затем оно перевяжет ваши раны и исцелит вас. И она делает то же самое. Два духа находятся в полной гармонии друг с другом. Есть упрек, есть любовь и есть исцеление. И я не хотел бы быть без них, особенно в то время, в которое мы живем. Интересно, что вы упомянули об этом. Я просто хочу также напомнить это. Как только вы прочитали «Желание веков» и приняли Иисуса, потом вы продолжали, вы увидели другие книги, такие как «Великая борьба», в которой говорится, куда движется этот мир. Совершенно верно. Это не страшно. Это на самом деле воодушевляет, показывает нам, что происходит, как на наших глазах исполняется пророчество. И мы знаем, что Иисус скоро придет. Что говорит мир? Просто внимательно смотрите на мир. Когда что-то идет не так на этой планете, и постоянно идет не так, как надо, стихийные бедствия, вы называете это коронавирусом, можете назвать это как хотите. Вопрос всегда, где Бог во всем этом? Почему Он не действует? Разве Он бессилен? Почему Он ничего не предпринимает? В чем проблема с Богом? Но если вы понимаете это в свете великой борьбы между добром и злом, вы знаете, что Бог полностью контролирует все. Полный контроль. Вы видите, что происходящее в мире — это на самом деле исполнение пророчества. Если бы все было не так плохо, мы бы не поняли бы реальных проблем. И, как вы говорите, это утешает. А как иначе? И еще одно замечание, которое я также хотел бы отметить, это то, что будет трудно. Я думаю, что мне придется это тщательно сформулировать. Но в ближайшие дни кому-то будет трудно выстоять без Библии и Духа Пророчества. Укрепление. Одно поддерживает другое. И если у вас есть оба, то вы более укреплены. И, конечно, оба они требуют послушания Божьим заповедям. И каковы Божьи заповеди? Они изложены в Библии и четко изложены в Духе пророчества. Поэтому, если вы принимаете их в своей жизни, тогда каналы вашего разума станут более ясными, и вы сможете понять Дух, говорящий с вами через Слово Божье. Он всегда говорит через Слово Божье. Если Дух пророчества не в гармонии со Словом Божьим, я никогда не приму его. Но я нашел, что он находится в гармонии со Словом Божьим. Поэтому я бы посоветовал зрителям изучать его, потому что аппетит приходит во время еды. Возьмите книгу, например, «Великая борьба». Если вы хотите понять, как вы спасены, читайте 7 главу книги «Путь ко Христу». Это самая красивая глава. Она настолько протестантская, настолько евангельская, настолько прекрасна, что никто не может неправильно понять, что Павел пишет в книге «Послание к римлянам» или в других его посланиях, которые, как некоторые говорят, трудно понять. Просто прочитайте простую небольшую главу в книге «Шаги ко Христу». И если вы хотите узнать об Иисусе, прочитайте «Желание веков». Если вы хотите познакомиться с Богом Ветхого Завета, читайте «Патриархи и пророки». Если вы хотите узнать, какие события происходят в наши дни на наших глазах, тогда читайте «Великую борьбу». Это книги, которые укрепляют ум хорошими вещами. Не читайте блаватских этого мира, которые прославляют Люцифера. Читайте тех, которые прославляют Христа. Аминь. Можем мы закончить молитвой? Несомненно. Отец Небесный, какая честь иметь Тебя в нашей жизни. Спасибо, что благословил нас. Спасибо, что показал нам путь Своим Словом. Помоги нам быть хорошим источником света и распространять Твое Слово среди других людей. Благослови всех, кто смотрел это обсуждение, и, пожалуйста, пошли Своего Святого Духа, чтобы защитить нас в беде, в которой этот мир находится. Во имя Иисуса. Аминь.